Евгений, а с чего вы вообще начинали?
Нас было трое, мы собрались и увидели, что на российском рынке все упаковывается в пластик.
А еще вообще в газету все запаковывали.
Крафт-бумагу заворачивали, да. Колбасу все подряд. Я вам скажу честно, что к этому сейчас все обратно возвращается. Надо думать на тему того, как дороже продать, угу, а не как дешевле произвести.
Вот она схема.
Мы никогда не думали, что мы в Иран будем поставлять упаковку. Нет, они покупают. Парень берет там этот Мухаммад 3 контейнера в месяц. И люди, ходящие в 6, в моем жизненном понимании, успеха сильного не добиваются.
Спасибо за, мне кажется, такие реальные советы, которые можно прям мотать на ус.
Подкаст «Дело с душой».
Мы приветствуем вас на втором сезоне проекта «Дело с душой». И в этом сезоне мы говорим про экспорт.
И у нас сегодня в гостях Евгений Токаренко, генеральный директор группы компаний OSQ. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте. Добрый день.
Компания занимается производством и экспортом упаковки из бумаги и картона. Я думаю, что нашим слушателям и зрителям известна продукция данной компании, ведь в нее помещают гамбургеры, суши, роллы, в принципе, все что угодно. И даже китайскую лапшу.
Но не факт, что все знали, что это у нас производится в регионе. Как давно мы начали делать, вы начали делать в нашем регионе такую упаковку?
Мы пришли сюда в январе 2021 года, первый раз, когда появились в Калининграде. А производство мы запустили в сентябре на арендованной площадке. То есть мы прям таким прям экспрессом там прошлись и быстро достаточно все сделали за полгода. Обычно этот процесс там 1.5-2 года занимает, на самом деле. Мы сделали очень быстро.
Евгений, а с чего вы вообще начинали? Вот как это выглядело? То есть примерно мы знаем, что где-то 10-12 лет назад вы начинали с небольшого помещения, с одного станка. Как удалось настолько масштабироваться?
Слушай, в 2009 году нас было трое. Мы собрались, посмотрели, подумали. Много ездили, путешествовали и увидели, что на российском рынке все упаковывается в пластик. Вот этот вот картонный тренд, он только набирал обороты, и он набирал там в той же самой там Европе. Вот, а тут мы эту идею и притащили, на самом деле.
То есть
и здесь попробовали, и в принципе мы как бы заложили такой некий основополагающий путь в России для того, чтобы этот процесс пошел быстрее. Ну, вот. И в принципе у нас неплохо получилось.
Но все равно потребовалось такое большое количество времени, чтобы российский потребитель начал принимать такое непривычное для себя? Или это была настолько классная идея, что не пришлось потребителя к этому приучать?
Ну, в том-то и дело, что приучать приходилось, особенно...
Раньше вообще в газету все запаковывали. И дешевле было.
Экологично.
И вообще и сильно выглядело.
Да.
Да.
Да, в советское время в крафт-бумагу заворачивали, да, колбасу все подряд. И я вам скажу честно, что к этому сейчас все обратно возвращается. То есть оно все в истории-то циклично.
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 А вы эти тренды тоже у себя как-то думаете, как применять?
Ну, все, что там с Советского Союза там было, на самом деле, там есть еще отчет на сату, на самом деле, что почерпнуть. Там, допустим, в 60-х, 70-х годах там были целлофановые пакеты, которые были сделаны практически 100% целлюлез. И это 100% биоразлагаемая история. Потом с развитием нефтянки и со всеми этими полимерами все ушло в пластик, на самом деле. Раньше было более экологично, чем сейчас. Но сейчас это все возвращается обратно.
Ну, думаете ли вы брать тренды того, что было в Советском Союзе, и внедрять?
Нет, мы идем там по своему пути. Конечно, там все меняется. Это не говорит о том, что надо возвращаться к тому, что было. Но мы там по своему пути идем определенно. Когда мы продукт запускали здесь и его проталкивали, да, с одной стороны, такие очевидные вещи, чтобы покупателю эта тема могла зайти, и им было интересно это. И для них это более привлекательно было, чем пластик. Но на тот момент эта продукция там стоила в 2-3 раза дороже, чем пластик.
Ну, то есть, да, одно дело, конечный покупатель, вот я там, да, беру себе роллы, и это выглядит красиво, и на фотографии может симпатично на столе получиться. А все равно уже вы работаете не на конечном покупателе. Тут же должна быть какая-то выгода для тех, кто продает свою продукцию.
Ну, вот в том-то дело, что у этого продукта был большой очевидный плюс для тех, кто свою продукцию продавал в нашей упаковке, в том, что в этой упаковке продукт можно было продавать дороже. То есть для них упаковка не несла транспортировочную такую ценность, да, как пластик. Его задача была только перевести с точки А в точку Б. А с помощью нашей упаковки этот продукт, ну, как вы правильно говорите, выглядел чуть по-другому, и этот продукт можно было чуть дороже продавать. Ну, то есть взял в лоток за 10 рублей и положил.
Не только плюсом цена вашей упаковки, но еще и за роллы накинули.
Еще на роллы. На ролл 20 закинули, из них 10 отдали за упаковку и 10 рублей еще заработали.
Вот она схема.
То есть такой схема. Просто рабочий был.
Рабочая эстетика.
Да, но эта разница с пластиком была где-то раза в 2, в 3. Сейчас, конечно, эта история практически, ну, сравнялась. То есть разница не очень большая, на самом деле. Процентов до 20 доходит.
Все же говорят, да, что бумага – это более экологичный продукт, и все мы стремимся на него переходить. Но есть и другая сторона, что они у вас тут не промокают. Mm-hmm. И там как бы не только бумага, насколько это экологичная история. И все равно же, ну, бумага, деревья вырубаются.
Слушайте, ну это же...
Экоактивистов на себя не...
Ну здесь же какая история? Мы, допустим, что касается бумаги, да, с точки зрения вырубки, не вырубки. То есть мы используем картон, который сертифицирован по системе, ну, то есть есть такая система возобновления, там лесного хозяйства. То есть
лесов, вы купили там 100 тонн картона и посадили 100
мы
деревьев.
Мы купили картон у компании там Монди, mm-hmm. да, которая mm-hmm. сидит в России здесь, да. У них полный цикл от посадки деревьев до вырубки, до полностью всего. Другой вопрос, что, ну, не вся упаковка у нас покрыта барьерными свойствами, ну, обладает барьерными свойствами. Та, которая обладает барьерными свойствами, там есть несколько типов покрытия. Есть покрытие, когда мы просто приклеиваем пленку. Понятно, что эта история, ну, не очень пробила, потому что она практически не компостируема. Ну, вот. Ну, допустим, крышку можно в одну сторону, uh-huh. можно некий там ресайклинг сделать. Но с картоном чуть сложнее, который uh-huh. покрыт пленкой.
Но ты же не будешь его отдирать.
Так вот, у нас есть еще и такая технология. Мы сделали, когда пленка отделяется. Вот так вот ты берешь и отделяешь.
Еще тоже следует тренировать, наверное, население, скажем так, вот именно по раздельному сбору мусора и этому подобное. Потому что это только-только как бы.
Ну вот с БФУ Уганды, что мы сделали с молодыми ребятами, там есть же у них факультет института живых этих культур.
Так, да, расскажите про эту коллаборацию.
Коллаборацию. Вместе с ними сели, разработали там некий набор там веществ. Ну вот, сейчас у нас патент заканчивает. Ну, не заканчивает, заканчивается. Формальную экспертизу мы прошли. Сейчас экспертиза по существу. И мы в конце февраля, в начале марта, у нас такой патент на 94 страницы. Uh-huh. Вот. Того вещества, которое мы вместе с ними там вывели, из этого вещества можно производить пленку.
Uh-huh.
Пленка uh-huh. прозрачная, такая же, как пластиковая. Ну, чтобы не вдаваться там эти полипропилены и все остальное. Она такая же, как пластиковая. Вот. Только 100% биоразлагаемая.
Все. А за сколько она?
За 45 дней на 80%. Мы прошли здесь испытания и в институте, в лаборатории. И мы, естественно, до начала вот этой нашей истории СВО плотно сотрудничали со швейцарской лабораторией СЖС и с немецким Динчерто. Мы отправили туда, прошли там все анализы, у нас все получилось.
Вообще у вас есть конкуренты?
Слушайте, ну есть конкуренты, но единственные мы, наверное, которые что-то сидят там, думают про какие-то пленки, про какие-то экологии,
да.
про какие-то новые конструкции, какие-то подходы, то есть вот про все вот это. То есть и проще они посмотрели и запустили.
А вот обычную пленку, вот ваша будет за 45 дней разлагаться, а...
Пластику за сколько разговаривается?
Да.
Ну, скажу, что бесконечно.
Бесконечно.
200 лет, 300 лет. И она распадается на мелкие фракции, попадает в почву, из почвы в воды, из воды в океаны, и все рыбки кушают этот пластик.
Ну, получается, вот. У вас есть теперь целый высокотехнологичный продукт.
У нас он был, только он был зарубежный, а сейчас мы сделали это наше отечественное.
Отечественное. Импортозамещение.
Слушайте, импортозамещение произошло, да, мы когда развивали эту историю, здесь на российском рынке была компания Divni английская, которая продавала похожий продукт. В итоге они ушли с рынка, не смогли. Они нам еще позвонили, говорят, хотите купить питерский офис наш? Мы говорим, спасибо еще.
Вам пока хватит.
И я вам скажу честно, что и в Европе у нас за счет того, что у нас свой склад еще в Литве есть, вот, за счет того, что у нас продукция рядом, в отличие от китайской, вот, у нас по качеству продукция даже получше некоторых европейских аналогов, и ценник у нас адекватный был. Поэтому здесь эта тема с экспортом очень хорошо работает. Ты здесь производишь, через дорогу в Вильнюс отвез, и с Вильнюса делаешь всю логистику по Европе. А так география поставок – это Европа, это Middle East, Саудовская Аравия, Дубай, Катар, Оман, Йемен, Сенегал у нас даже упаковку покупает. Сейчас у нас идут процессы, это Венесуэла, Перу и Мексика, с ними там взаимодействуют.
Вы неоднократно, скажем так, тоже попали под санкции. Uh-huh. Вот. Как вы думаете, как сейчас будет?
Ну, мы развернем просто цепочки поставок. Конечно, сложности с цепочками. Конечно, даже у нас в компании мы не были готовы к изменению глобальному цепочек поставок. Это хорошо, когда все четко работает, понятно. Поэтому мы даже штат сотрудников у нас сейчас обновился процентов на 20-30, потому что в текущей ситуации нужно было меняться. Но кто-то не готов был меняться, или кто-то не способен меняться. Поэтому мы начали у себя внутри менять людей, менять цепочки, менять вот эту всю историю. Но нашли какие-то пути. Поэтому я вот в прошлом году, у меня было 80 перелетов, и 140 дней я находился в командировках.
То есть... Вот это, наверное, про речь, что меняется все, и вы в том числе сами меняетесь.
Слушайте, я сам по себе такой, у меня режим работы с 9-23, с понедельника по пятницу, иногда с субботы. И это вот у меня история, наверное, вот с какого-то более-менее осознанного возраста, там, не знаю, там с 2005 года. То есть у меня, это я по жизни просто такой. И так вот это всю жизнь в таком формате работаешь, и все.
Подкаст «Дело с душой».
Из Калининграда, если разворачивать... мы же про Калининград, потому что надо про эту историю рассказать.
Да.
То есть про те цепочки, которые изменились, да, так как мы не можем возить напрямую в Европу, то мы из Калининграда вынуждены везти через основную территорию. И когда ты везешь через основную территорию, то, соответственно, у тебя удлиняется цепочка по срокам, по стоимости, по всему остальному. А логистика получается дорогая. Приведу вам пример. Из Нингбо до Калининграда, до Питера и из Питера в Калининград контейнер стоит из Китая $11,000. А из Нингбо до Клайпеды 3000. Это вот в обратную, если сторону. Если в ту сторону, соответственно, то же самое. У Калининграда есть там свои преимущества. Есть порт, но порт не до конца работает. Мы сейчас везли оборудование, мы везли до Клайпеды, из Клайпеды уже в Калининград. Ну, потому что нам до Калининграда посчитали 11 тысяч, а до Клайпеды 3500. То есть у нас цепочка Калининград, Санкт-Петербург, Москва, из Москвы Новороссийск, из Новороссийска крутится перегрузка, идет контейнеров, и из Новороссийска уже уплывают там другие страны.
Но все равно, получается, большая часть покупается не в России. Или вы заняли всю нишу по...
Доля экспорта у нас 15% в обороте.
Угу.
Для нас экспорт – это все, что не Россия и не СНГ. Потому что СНГ мы тоже поставляем, но мы его считаем, не считаем
нашим
экспортом.
Свои, да.
Как вы находите пути вообще, куда идти? Может быть, есть кто-то там из коллег, кто вам помогает? Может быть, вы сказали про то, что губернатор активно включается и там помогает предпринимателям. Что вам все-таки помогает вообще не прекратить вот эти 15% экспортировать?
Первое, это личный энтузиазм нашей команды, который в этой истории, да. Я и мои ребята.
Вы в это верите все равно, в это направление?
Ну да, то есть мы не бросаем эту историю. Вот. Даже несмотря на то, что у нас
трое было и до сих пор трое?
Двое осталось. Один нас покинул в 2019 году. У нас там такая история была. Ну ладно, это... отдельно.
Большинство осталось. Большинство верит.
Осталось двое, да. Вот. А так вера в экспорт, в то, что все-таки эта история сработает. Вера в то, что это нужно сделать. Вот. Вера в свой продукт, да, у которого, в принципе, мы понимаем, что у него есть спрос, и у него есть некое будущее, и есть рынки, которые, на которых это нужно.
Вот. Вы его так развиваете, тем более.
И если там основной же конкурент на мировых рынках, это Китай для нас.
Угу.
Вот. Но так как сейчас доставки все, фрахты, пошлины у китайцев очень сильно упали, то нам становится немножко тяжеловато с этой историей. Вот. Но традиционно одним из конкурентных преимуществ там, это цена, это наличие здесь. И это качество продукта, которое интересует, конечно, покупателя не в России, соответственно, и, в принципе, в России тоже, в других странах.
Что вы подразумеваете под наличием?
Наличием – это, вот, допустим, склад в Литве, который у нас есть, да, он нам реально помог развить европейский экспорт. Китайцы работают по-другому. Ты им звонишь и говоришь, мне нужна упаковка, они говорят, вот, контейнер этого, через 4 месяца приплывет.
4 месяца.
У нас это в наличии сейчас есть. Это тоже одно из конкурентных преимуществ, которое работало. Скорость, да. Поэтому, если Дубай, то мы смотрим склад для того, чтобы туда положить и на Middle East обеспечивать всю эту историю. Если это, допустим, Северная Африка, мы сейчас обсуждаем Турцию, смотрим в Турции склады, смотрим в Марокко склады. Да? Марокко там это ворота для Южной Америки. Ближний Восток, Африка, Америка, да, Южная Америка, пробуем Южную Америку, а так основные страны.
А как вы вот эти вот рынки завоевываете, скажем так? То есть,
Слушайте, это участие в выставках однозначно, 100%, да, причем мы самостоятельно это делали без чьей-либо поддержки, то есть мы когда экспортом, полноценно занялись, в конце 2018 года, начали потихонечку. Очень плотный. У нас был 20-й год, когда мы там с этих выставок не влазили. То есть мы там выставлялись там в Италии, Франции, Германии, Штаты, в Дубае. Вот в этом году будет выставка, по-моему, в Нигерии, что ли, мы там ездим со своим стендом там. Ну, то есть это вот одна из историй, как ты приходишь на рынок, ты все показываешь, люди смотрят. Вот. Ну, поддержка от государства, она тоже последние там 2 года была, то есть РЭЦ там компенсировал часть затрат. Важно.
Это как-то облегчило все то, что пришлось преодолевать компании.
В том числе, да. Поэтому это возможная компенсация затрат на транспорт в размере 80%. Механизм сложный с подачей, там куча документов, подтверждающих, неподтверждающих. Вот. Но у нас в прошлом году получилось, это весомая поддержка. Вот. Потом мы слышали, что есть возможная поддержка в плане там, компенсации аренды складов. То есть ты приходишь, склад берешь
зарубежных,
да, тебе полгода компенсируют, через полгода сплатишь сам.
А вот на выставки вы ездите, вы сами мониторите рынки, которые вам интересны, и вот выезжаете с...
Есть большие международные выставки. Вот, допустим, в Дубае есть выставка Gulf Food, называется. Проходит раз в год в феврале. То есть ты когда выставляешься, тебе огромная большая выставка, и на эту выставку съезжаются там со всех стран. То есть ты, грубо говоря, там выставился, а контракт подписал с Катаром, с Йеменом, там, со всеми этими странами, Саудовской Аравией. Вот. Поэтому, в принципе, это один из инструментов рабочих с точки зрения экспорта. Участие в выставках.
А есть какой-то неочевидный рынок, который вы для себя отмечаете? Ну, вот, например, для других людей это было бы каким-то очень странным решением, но вот вы видите в нем перспективу. Например, многие, я знаю, что начали рассматривать Африку в тех или иных моментах, хотя раньше это было не очень очевидное направление.
Ну, в принципе, Африка есть у нас там сейчас, в том числе, чтобы мы ее проработали. У нас в Африке кто у нас покупал? У нас Марокко покупал традиционно, Тунис и Сенегал. И раз в 3 месяца Маврики у нас контейнер заказывал. Угу. Вот 4, наверное, подряд. Вот сейчас они там, правда, единственное, что отказались, по политическим причинам. Но это вот неочевидные вещи.
Uh-huh.
Это неочевидные вещи, Африка, да? Вроде ты понимаешь, что оно как-то неоднозначно для них. Или тот же самый Ирак. Вот в Ирак мы поставляем, там этот парень берет, там этот Мухаммед, 3 контейнера в месяц. Он их покупает реально. Мы никогда не думали, что мы в Ирак будем поставлять упаковку. Нет, они покупают, пожалуйста. И он говорит, еще, давайте.
Интересно. Евгений, а вы никогда не думали, чтобы, возможно, продавать, может быть, не саму продукцию, какую-то вот технологию, скажем, вы вот сейчас разработали с молодыми учеными? Да, запатентовали и как-то вот.
У нас с Калининградом вообще какая была история, какая идея. Калининград для нас был не только с точки зрения экспорта, но и с точки зрения экспериментальной площадки для того, чтобы отработать здесь идеальную схему управления производством. Потому что последнюю милю в производстве продукта можно было бы копировать и по всему миру открывать с небольшими инвестициями. Mm-hmm. В пути поиска того, что можно экспортировать, кроме готового продукта.
А есть какие-то рынки? Я все больше про людей.
Ты про рынки?
Про рынки, про людей. Тоже, возможно, какая-то неочевидная история, с которым... комфортнее работать? Или вот тут просто законы бизнеса играют и все равно там откуда ты?
Каждый рынок специфичен по-своему.
Вот. Не подстраиваться надо.
Потому что, допустим, с арабским миром у тебя один подход. И ты вынужден в него устраиваться, его изучать, его понимать.
А можно, вот, например, направлениям и по одному какому-нибудь тезису, вот что здесь ключевое?
Если ты приезжаешь в Турцию, допустим, да, там подход совсем другие, они отличаются от арабов. Там, и взять там европейский рынок. Ну, то есть это вот все три разных подхода.
Ну, например.
И ты должен меняться, подстраиваться под эти истории.
Как нужно поменяться?
Слушайте, если с турками, допустим, да, то, ну, вот за прошлый год я в Стамбуле, не знаю, сколько там, ну, раз 15, наверное, был там, общаясь там со всеми этими историями. Это хорошо, что у нас есть еще там наши эти турецкие, русскоговорящие турки там. Mm-hmm. Вот. Ну, давнишние какие-то знакомые, с которыми ты там вынужден вступать в какие-то коллаборации, там еще что-то. Но ты реально понимаешь, что...
То есть это что значит? Что им просто важно видеть вас?
Вот если итальянец тебе... Вот сейчас вот пример, да? Если итальянец говорит завтра, это значит через неделю. Если итальянец с юга говорит завтра, это значит через месяц. Mm-hmm. Если туна говорит завтра, то это вообще через 3 месяца.
Mm-hmm.
Ну, то есть
надо
вот
их подгонять.
Их надо
подгонять. Вот эти 15 раз,
подгонка,
это вы туда...
контроль, а вы излишнее, может быть, какое-то недоверие, там, которое 20 раз перепроверит, еще что-то, но это все затягивает сроки. Нет у людей скорости, не спешит никто.
Угу. Так, хорошо.
Может быть, это фактор солнца, чем южнее, тем люди менее подвижные.
Ну, говорят же, да, что туристические регионы более расслаблены. Но мне кажется, что такая же есть история про Калининградскую область, что говорят, что мы тут больше любим наслаждаться жизнью, чем на большой.
Прибалтийский флёр такой.
Слушайте, ну, здесь, конечно, море рядом, оно немножко это подпорчивает эту историю, но, не знаю, всех ребят, кого мы набрали здесь, с кем мы взаимодействуем,
работает хорошо.
И с кем вместе мы, да, то есть вопросов вообще нет. У нас был вопрос там, к локальному дистрибьютору, который у нас был один, а потом его поменяли. Там был вопрос, да, там просто поменяли других
ребят. Просто настало лето.
Там не лето, там подход. В принципе,
ну, это человеческий фактор. Это, наверное, не территориально.
Наверное, да, да.
Хорошо, с Турцией мы разобрались. Вот там их нужно...
Ездите, хотел сказать. А посещаете эти страны? Вы вот как раз и меняете?
Слушайте, ну и я езжу туда. И ребята у нас экспортное дело. Сколько у нас человека? 9, наверное. Они все 3-4-язычные. Там у нас парень у нас еще есть с 5 языками.
Угу. То есть у нас там есть... У вас, то есть есть направления, которые...
Есть отделение, выделены, да, они работают чисто, чисто на экспорт, и они экспортом занимаются. И один там отвечает там со своей командой за Европу, один там вот сейчас перестраивается, там девочка там у нас с сирийским гражданством, то есть она из Сирии, соответственно, она отвечает за Middle East, там за Южную Африку у нас там парень, который прожил там 15 лет в Бразилии, там со своим этим испанским, португальским, там вот это все. То есть, в принципе, у нас такая команда, которая отвечает за экспорт, они все многоязычные ребята, и учитывая, что у них есть опыт проживания не только в России, а
да,
это важно, чтобы они
языки.
Там жили, у них есть понимание менталитета, поэтому им иногда проще.
А есть кто, вот вам один раз в гости съездить, с семьей познакомиться, не знаю, там, с кем попроще? Или там им важно...
В России проще всего. Конечно, ты подстраиваешься под тот менталитет, который есть. Конечно, надо учитывать какие-то моменты, да? Ну, то есть, если ты в арабский мир приезжаешь, то вот до первого, вот Саудовской Аравии, до первого контейнера, ну, встреч 5, наверное, прошло. Но они такие были продуктивные. Мы сидели, обсуждали, сначала знакомились. Много было вот этого.
А не было такого, что... К вам кто-то захотел приехать и посмотреть, например, реальное производство?
Слушайте, мы вообще открыты, на самом деле. Пожалуйста, приезжайте.
Пока не приезжали?
Пока нет. Ну, вот из Чехии к нам собирались ребята, кстати. Несмотря на всю эту историю, вот сюда, в Калининград. Вот. Ну, ждем их там, они там собираются приехать.
Подкаст «Дело с душой».
Был ли у вас какой-нибудь такой момент, ну, утрированно, если в идеале представить ситуацию, что вы, скажем так, не присутствуя, не встречаясь по 5 раз, буквально сразу заключаете контракт?
Потому что, ну, такое, это с Европой история работает, потому что в Европе, допустим, все контракты подписывал там, ну, то есть наш там Майкл, директор по развитию, или там руководитель, тот за Европу отвечал, да. Там, в принципе, я глобально встречался только с 2-3 партнерами.
То есть им достаточно было видеть продукцию?
Да, и... они-то все там понятно, вся история, она более такая простая. То, соответственно, туда ты должен поехать, потому что они хотят еще и, извините выражение, хозяина видеть, барина им подавали. Ну вот, поэтому это. И ты приезжаешь туда, иногда выполняешь роль такую. Здрасте, два.
Это я придумал.
Вот, поэтому здесь... Это про подходы разные. То есть, если ты хочешь что-то продавать там в арабском мире, то ты готовься к тому, что собственнику нужно туда будет ехать, да. И придется поработать.
Ну, придется поработать, мне кажется, это.
Ну, потому что у нас собственников мало, которые принимают участие в операционной деятельности, поэтому.
Евгений, вот вспоминая весь этот богатый опыт, молодой, энергичный, какие советы вы могли бы дать? Может быть, не совсем советов, да, но может быть, каких-то наставлений, может быть, какой-то мотивации.
Слушайте, для того, чтобы любой продукт свой, который ты производишь, продавать, он должен обладать какими-то уникальными товарными свойствами. Факт. Если ты делаешь просто копию того, что есть у других, то этот продукт никому не нужен. Соответственно, если у тебя продукт никакой, то, в принципе, можно и никуда не летать, и не ездить, и, в принципе, проще закрыться, зафиксировать убытки и забыть. В первую очередь, надо работать над тем, чтобы создавать уникальный продукт. Это номер один. Вот над чем ты должен работать. Ну, естественно, понятно, что лучше начинать с продаж, да, потому что нас любят в стране сначала что-то произвести, а потом думать, куда продать. Ну, вот. Если ты начинаешь с продаж, вот, ну, начинается с продаж. И продавать реальный продукт с какой-то более высокой добавочной стоимостью. Вот и все. Уникальный продукт и продаж.
Ну и если ты хочешь чего-то добиться, не уходить домой в 6 вечера.
Да, и чтобы сделать уникальный продукт, нужно идти по принципу, надо думать на тему того, как дороже продать, а не как дешевле произвести. Это у нас нормально в нашей стране, когда начинают,
извините, все сокращать, да?
Понял, делали какую-то хрень, а потом удивляются, а почему она не продается? А потому что они все сидят и думают, как нам это сделать дешевле? Надо думать не как сделать дешевле, а как продать дороже. И тогда в этом есть определенный успех. Ну и, соответственно, пахать, как папа Карла. Все, это без вариантов. Если ты в 6 уходишь, я не понимаю. Люди, уходящие в 6, в моем жизненном понимании, успеха сильного не добиваются. Вопрос внутренней системы мотивации, внутреннего достаточности. Для кого-то, может быть, и то, что у него есть, ему достаточно. Но для того, чтобы куда-то впрыгнуть и какой-то сделать квантовый скачок в своей жизни, я не понимаю. В 6 невозможно, извините. Может быть, кроме там. Даже те же самые пресловутые айтишники, которые дома сидят, они все равно по ночам сидят, работают. Даже вот своих смотрим айтишников, да, ты потом забежишь, ну, Сорокину, 2 часа ночи.
Спишь?
2 часа ночи ему пишешь, а он тебе через прям 30 секунд отвечает. Привет, как дела там? Ну, то есть, вот какие-то такие истории.
Слушайте, спасибо за, мне кажется, такие реальные советы, которые можно прям мотать на ус. И, если что, приходить к вам за советом.
Приходите.
Можете через нас, мы потом контакты передадим.
Будем транслировать, да. Спасибо, Евгений.
Консалтинг организовался.
Как отдельное направление бизнеса.
Вот, все. Вот,
плюс одна.
Мы тоже любим работать сверхурочно.
Прямо мой бизнес. Это принципы поддержки. Там перевод сайтов, печать каталогов, так. Там компенсации, там какие-то еще.
Консалтинг.
Это про любовь к своему делу.
Да.
Спасибо, Евгений. У нас в гостях был Евгений Токаренко, генеральный директор группы компании OSQ.
Yes.
Подкаст «Дело с душой».